Глава 5. Ереси. Для длительного московского периода истории русской церкви характерно понижение уровня богословского просвещения и литературно-книжного творчества в первое столетие после татарского разгрома. Однако здоровая реакция нации на этот унизительный разгром сказалась сравнительно скоро в духовно-покаянном настроении. Необычайно размножились монастыри, с ними вместе разрослось и собирание книжных запасов. Началось и идейное творчество. Разумеем большую и дерзновенную концепцию, скристаллизовавшуюся в русском сознании, о высоком вселенском призвании русской церкви как теократического Третьего Рима. Правда, эта последняя идеологическая теорема появляется на сцене русской истории как продукт и интерес верхушек русского общества, как идея аристократическая, которая не вызывала никаких споров и как будто никаких откликов в широких кругах и низах русского народа. Но были вопросы и темы, волновавшие в русской церкви, начиная с киевского периода и переходя в московский, широкие круги, вплоть до низов народных, и порождавшие даже движение еретического и раскольничьего характера. Параграф 1. Предтечи стрегольников. Еще в предшествующем периоде, по свидетельству невысоко авторитетного источника, а именно Никоновской летописи, мелькают перед нами, как редкие блуждающие огоньки, свидетельство о каких-то единоличных еретиках, подпавших под суд церковной дисциплины. Под 1004 год летопись сообщает: «Того же лета митрополит Леонт посади в темницу инока Андрияна Скопца. Укоряши бо сей церковные законы и пресвитеры и иноки. И помали исправися и прииди в покаянии и в познании истины, якоже и многим дивиться кротости его, и смирению, и умилению». В той же летописи, по 1123 год, читаем: «Того же лета преосвященный Никита, митрополит киевский всея Руси, в своем граде Всенелице затворив темнице злого еретика Дмитра». Нетрудно разгадать, что это были за еретики еще в новорожденной русской церкви. Это были заимствованные нами из Византии и из балканских славянских стран давнишние еретики-богомилы. Там они под угрозой гонений таились и в виде тайного предания привитали в монастырях. Отсюда проникали и в народ. О еретике Адриане прямо сообщается, что он был скопец. Это характерно для строгих и последовательных богомилов. И даже то, что Адриан явно темпераментный и крайний богомил, громко нападавший на церковь, вдруг потом обратился в кроткого агнца, тоже наводит на мысль, что это было конспиративным приемом, узаконенным в богомильстве после кровавых гонений на него в Византии. Жить, проповедовать свою дуалистическую доктрину и аскетическую мораль, прикрываясь ревностью легального монастырского благочестия. В народно-апокрифическом творчестве, которое, конечно, трудно датировать, в так называемой «книге Голубиной», перекочевавшей к нам также через Балканы, мы читаем откровенную пропаганду дуалистической догматики богомилов о том, как от сотворения мира действовали и боролись два бога – светлый и темный. Сатанаил вмешался и в сотворение человека. Лишь в душе человека осталась светлая точка от Бога. Задача аскезы – победить все остальное в мире и плоти, чтобы спасти светлые точки в Божьем творении. Так как монашество и монастыри от начала русского христианства в воспитательном и миссионерском отношении были чрезвычайно притягательны для религиозных вкусов русского народа, то очевидно, что жившая среди самого раннего русского монашества струя богомильской пропаганды одновременно проникала и в народные низы. Те из народа, кто наиболее заражался этой богомильской идеологией, удостаивались со стороны тайных пропагандистов-монахов приобщаться и к сознательной церковной оппозиции, к отрицанию иерархии, таинств и всего чисто церковного пути спасения. По-видимому, тайным богомилам в их тайной же борьбе с церковью не претил союз с прямыми врагами христианства, с вождями народного язычества, с волхвами. При упоминавшихся нами в свое время народных бунтах, руководимых волхвами, в 1071 году в Ростовской земле, усмиритель бунта, посланный из Киева, воевода Ян Вышатич, сообщает об апокрифических россказнях, которые ему пришлось услышать при допросе пойманных еретиков. О сотворении человека они повторяли богомильский катехизис. «Бог после бани вытер свой пот ветошью и бросил ее с неба на землю. Сатана из этого материала сотворил человека, но не мог закончить творение, и сам Бог вложил в немощную плоть душу». Итак, с XI столетия живет в русском новокрещенном народе еретическое предание. Всякая оппозиция, всякое недовольство в церковной жизни – желанный союзник тлеющей ереси. Ересь подпольно союзничает с ними, тайно питает и раздувает их. В богословских спорах о так называемых ставленных пошлинах, вскрывшихся пред нами в связи с Владимирским собором 1274 года, мы замечаем эту подспудную народную струю, которая сообщала этим спорам очень возбужденную высокую температуру. Поборы архиерейских крылашан, составленников, чувствительно задевали интересы массовой церковной демократии, монахов, дьячков и попов. Упреки в материализме владычной иерархии были на руку скрытым еретикам для доказательства падения церкви. Нельзя при выяснении данного спора терять из виду и другой подпочвы для него. В конце XIII века вспыхнул в Византии так называемый «арсеницкий раскол». Виновником его был император Михаил Палеолог, давший в 1259 году клятву патриарху Арсению, что он сохранит трон малолетнему наследнику Иоанну IV Ласкарису. Но Арсений вероломно нарушил клятву, ослепил Иоанна и воцарился сам, прославив себя в 1261 году изгнанием латинян из Константинополя. Большинство церковное не судило победителя и примирилось с ним, но патриарх Арсений отлучил императора от церкви. Конечно, патриарх был силой свергнут, заменен другими иерархами, но строгое меньшинство иерархии народа на полстолетия образовало ригористический раскол, объявив официальную церковь падшей. Конечно, для всех оппозиций церкви, в том числе и тайных, как богомильская, и явных, как русский спор о ставленных пошлинах, этот лозунг о падении церкви служил ходячим и возбуждающим аргументом. Если не иметь в виду ни тайной богомильской отравы, ни арсеницкого спора, то и весь спор у нас о ставленных пошлинах в конце XIII столетия и особое внимание, уделенное ему митрополитом Кириллом III, может быть и самый созыв им Владимирского собора 1274 года, были бы для нас исторически совсем необъяснимыми. Теперь мы догадываемся, что собор реагировал на издавна накопившееся и широко разлившееся оппозиционное противоцерковное, отравленное еретически-раскольническим духом возбуждение. Собор не решался отменить установление законных пошлин, перенятое от высокого авторитета церкви греческой. Но, конечно, ссылкой на букву закона он не мог утолить ни негодование на обычные злоупотребления, ни устранить радикального требования – отменить самый закон. Собор постановил не взимать же у них, ставленников, ничто же разве того, якоже аз установих в митрополии. Да будет се во всех епископиях. Да возьмут клерошане 7 гривен от поповства, от дьяконства, от обоего. Что об этом можно было прочитать в Номоканоне греческом, для массы оппозиционеров было неведомо и нечувствительно. А виновником узаконения мог казаться сам митрополит Кирилл вместе с его корыстолюбивыми собратьями. Могло казаться, что апелляция Константинопольской церкви заставит подчиненного ей русского митрополита исправить свою ошибку или свою вину. Как нам уже известно, новым горючим материалом для разжигания этого спора явилась борьба великого князя Михаила Ярославича с неугодным ему митрополитом Петром в первом десятилетии XIV века, а портпаролем его явился пылкий писатель, тверской монах Акиндин, которого великий князь посылал с донесениями, жалобами и за справками в Константинополь. От лица Константинопольского собора из 36 митрополитов, по свидетельству Акиндина, дан был ответ. «Аще и до половины перпера» – перпер, приблизительно равный старому русскому полуимпериалу, 5 рублям, или «ино мало что» – будет взято от ставленника. «Село крови на рече и корчму, с Иудою равни суть, и не ему части со Христом ни зде, ни в будущем веце». Немыслимо, чтобы Патриарший собор в переговорах с Акиндином отказался от своих писанных законов и узаконенной практики ставленнических пошлин. Очевидно, он называл корчемством и святотатством только незаконные взятки, хотя бы и грошовые. Тут есть доля официального лукавства. Но возможно, что с тем же лукавством фанатик Акиндин пользовался официальным ответом и в своей полемике. Он продолжал делать свои радикальные выводы, нужные ему по его демагогическим заданиям. А именно, ему нужно было заклеймить именем ереси всякую архиерейскую пошлину, без различия законности и беззаконности, для обвинения врага своего князя, митрополита Петра, и для снискания популярности в низовых массах клириков. В своих публицистических посланиях к великому князю, которого он призывает решительно раздавить ересь мздоимства, Акиндин пишет: «Молчание ради боюсь осуждения, видя ересь растущую и множащуюся, без студни и непокровенными усты износиму, начавшуюся обычаем богоненавистным от святитель наших и до меньших. Непродаемую благодать Духа Святаго в куплю вводите и взымать от поставления. Апостольское же и богоносных отец соборное предание постановленного нам сде и с поставившим его обоих отца наизмещет и отнюдь к тому непричастном быти своего степени почитает и в проклятие сводит». Акиндин не останавливается пред крайним выводом о последствиях греха мздоимания. Вывод его такой: «Ставя бо и взимая ставленное, то уже извержен, оставяся от изверженного, никоя же не имать пользы от поставления, и, приобщаяся при чистых тайн от него, ведая, с ним осудится». Вывод страшный. Ставленные пошлины уже частично аннулировали иерархию церкви. Язвительно критикует Акиндин русских епископов, не желавших углублять щекотливого вопроса. Одни епископы, не зная, что сказать, просто прибегают к начальственному насилию, закрывают рот обличителям и совопросникам. «Сребролюбие страстью помрачившейся, хотящих поистине рещить, что злобою воспещают кривым изветом глаголюще, сами вемы, не требены ваши исповедания». Другие говорили, что собирают плату ради насилия паганского, то есть татарских поборов. Акиндин отводит этот резон словами: «Поганы, как разбойник и тать, всяко тщание творит пограбите, где видит богатство. И где же нищета Христова смирения, то не надеется ничто же приобрести, то и не насилит и не томит. Апостолицы богатством от конца и до конца вселенную с проповедью протекоши. Все удобрения есть всецерковному исполнению, еже святителей чистота и к Богу дерзновение, аще право и подобно имуть житие, добр имущий разум божественных писаний, могущий еретиком заградите уста и священные каноны ведите и творите. А не еже зватися именем точию святителей и чистительскими ризами украшатися и множеством предстоящих кичитеся, многонародным восследованием чтите себе и запрещате бесправды, мучительски и злобою покрывайтеся от обличающих. Здесь уже слышится бытовая сатира на малопросвещенных и слабых русских архиереев с реговистической придирчивостью, типичной для сектантствующих моралистов. Акиндинова агитация была чистым кладом для скрывавшихся по монастырям сторонников богомильской борьбы с официальной церковью и была заразительна и для других литературных перьев, начавших систематическую книжную критику архиерейской стяжательности. В XIV веке на греческом православном Востоке вопросы о допустимости с аскетической точки зрения землевладений монастырей и епископских кафедр разгорелся с особой силой. На Русь он передался, естественно, прямым путем Сафона, а также через посредство балканских славянских книжников, бежавших от турецкого завоевания и в Киев, и в Москву. На фоне этого внутреннего богословского и церковно-практического вопроса болячка бесконечных споров о симонии и мздоимстве иерархов не переставала оживать и подымать критику, выгодную скрытому сектантству. Характерен памятник того времени под заглавием «Книга, нарицаемая власфемия, рекши хулана еретики, главы, различные от Евангелия и от канонов святых отец, в них же обличение Богу ненавистных злочестивых духопродажных ересей». Сборник этот датирован временем московского князя Ивана Даниловича Калиты, год кончины 1340. В нем в 67 главах процитированы изречения отцов и канонические постановления против симонии. Это труд какого-то ревнителя, вдохновлявшегося, может быть, внутрицерковными, а может быть и сектантскими настроениями. Параллельные этому факты и споры были, можно сказать, злобой дня для XIV века. Вспомним современника и друга упомянутого московского князя, весьма стяжательного грека-митрополита Феогноста, возбудившего против себя целый церковный бунт новгородцев, приносивших жалобу патриарху о непотребных вещах, приходящих с насилием от митрополита. Республиканские взгляды новгородцев, чувствительно реагировавших на гегемонию Москвы, благоприятствовали раздуванию народной агитации против мздоимства митрополичьих властей. Тайное сектантское злопыхательство получало в этом шуме широкую поддержку. Летопись сообщает, что в 1353 году, перед самой смертью митрополита Феогноста, был съезд, собрание, соимание сеем на Москве ко князю Симеону Ивановичу и князю Константину Васильевичу Суздальскому, прапричет церковный. Совершенно прозрачно, что дело идет все о том же больном вопросе, для которого в свое время великий князь Михаил Ярославич собирал в Переяславле-Залесском специальный собор 1309 года. Щекотливый вопрос требовал, не колебля авторитета высшей иерархической власти, достичь успокоения волнений в низшем клире и устранить поводы для сектантской демагогии.